Глава 6. Консультация. Инспектор Джоб встретил Эркюля Пуаро широкой ухмылкой.
«Привет, дружище!» — сказал он. «Ну что, вас чуть не посадили в камеру предварительного заключения?»
«Боюсь, подобное происшествие могло бы повредить моей профессиональной репутации», — мрачно произнес Пуаро.
«Иногда детективы становятся преступниками, по крайней мере, в книгах», — инспектор продолжал ухмыляться.
В этот момент к ним приблизился высокий худой мужчина с интеллигентным меланхоличным лицом.
«Мсье Фурнье из французской сыскной полиции», — представил его Джеб. «Он приехал, чтобы принять участие в расследовании этого дела».
«Кажется, я уже имел удовольствие встречаться с вами несколько лет назад, мсье Пуаро», — сказал Фурнье, с поклоном пожимая ему руку. «Кроме того, я слышал о вас от мсье Жиро».
На его губах играла едва заметная улыбка. И Пуаро, хорошо представлявший, в каких выражениях Жиро, которого он сам пренебрежительно именовал человеком гончей, отзывался о нем, позволил себе сдержанно улыбнуться в ответ.
«Приглашаю вас, джентльмены, отобедать у меня», — сказал Пуаро. «Я уже пригласил мэтра Тибо. То есть, если, конечно, вы и мой друг Джеб не возражаете против моего сотрудничества с вами».
«Все в порядке, приятель», — бодрым голосом произнес Джеб, дружески хлопнув его по спине. «Разумеется, вы в деле».
«А действительно, для нас это большая честь», — пробормотал француз. «Видите ли, как я только что сказал одной очаровательной леди, мне необходимо восстановить мое доброе имя».
«Вы определенно не понравились присяжным», — согласился Джеб все с той же ухмылкой. «Давно не слышал таких смешных шуток».
В соответствии с общей договоренностью за превосходным обедом, который дал своим друзьям маленький бельгиец, о деле не было сказано ни слова.
«Оказывается, и в Англии можно хорошо поесть», — вполголоса произнес Фурнье, деликатно пользуясь зубочисткой.
«Восхитительный стол, мсье Пуаро», — сказал Тибо. «Слегка на французский манер», — заметил Джеб.
«Пища не должна отягощать желудок, поскольку вместе с этим она парализует процесс мышления», — произнес Пуаро назидательным тоном.
«Не сказал бы, что желудок доставляет мне особые проблемы», — сказал Джеб. «Но не буду спорить. Давайте перейдем к делу. Я знаю, что у мсье Тибо сегодня вечером встреча, и поэтому предлагаю сейчас проконсультироваться у него по всем вопросам, представляющим интерес».
«К вашим услугам, джентльмены. Естественно, здесь я могу говорить более свободно, чем в зале коронерского суда. Мы уже вкратце переговорили с инспектором Джеппом перед следствием, и он сказал, что следует проявлять сдержанность. Только голые факты».
«Совершенно верно», — подтвердил Джепп. «Никакой преждевременной огласки. А теперь расскажите нам все, что вам известно об этой мадам Жизель».
И сказать по правде, знаю я о ней очень немного, только то, что о ней знает мир, как о публичной личности. О ее частной жизни известно очень мало. Вероятно, мсье Фурнье сможет рассказать вам больше, нежели я, но я скажу вам следующее. Мадам Жизель была личностью в полном смысле этого слова. Уникальная женщина. Ее происхождение скрыто под завесой тайны. Подозреваю, что в молодости она отличалась привлекательностью, но впоследствии оспа обезобразила ее лицо. У меня сложилось впечатление, что эта женщина наслаждалась властью. Она обладала деловой хваткой и принадлежала к тому типу практичных француженок, которые никогда не позволяют чувствам брать верх над деловыми интересами. Но при этом пользовалась репутацией безупречно честного, порядочного человека. Он взглянул на Фурнье, словно ища у него подтверждение своим словам. Тот кивнул все с тем же меланхоличным выражением лица.
«Да», — сказал француз, — «она была честной. Тем не менее, закон мог бы привлечь ее к ответственности, если бы имелись соответствующие свидетельства».
Он сокрушенно пожал плечами.
«Такова уж человеческая природа, и с этим ничего не поделаешь». «Что вы имеете в виду?» «Шантаж».
«Шантаж?» — эхом отозвался Джеб.
«Да, шантаж особого рода. Мадам Жизель имела обыкновение сужать деньги в обмен на так называемый простой вексель. Она по собственному усмотрению определяла размер сужаемой суммы и условия возвращения долга. Могу вам сказать, что у нее были собственные методы взимания денег».
Пуаро с заинтересованным видом подался вперед.
Как сегодня сказал мэтр Тибо, клиентура мадам Жизель принадлежала к высшим слоям общества. Представители этих слоев особенно уязвимы по отношению к общественному мнению. Мадам Жизель располагала собственной разведывательной службой. Обычно, когда к ней обращались за крупной суммой, она собирала о потенциальном клиенте всю возможную информацию. Ее разведывательная служба действовала чрезвычайно эффективно. Я могу повторить то, что уже сказал наш друг. Мадам Жизель отличалась безупречной честностью. Она хранила верность тем, кто хранил верность ей. Я искренне убежден в том, что она использовала добытую ею секретную информацию только для возврата своих денег, но не для вымогательства чужих.
Вы хотите сказать, что эта секретная информация служила ей гарантией возврата долга? — спросил Пуаро.
Совершенно верно. Причем, используя ее, она проявляла абсолютную безжалостность, оставаясь глухой к проявлению каких бы то ни было чувств. И я скажу вам, ее система работала. Списывать безнадежные долги ей приходилось крайне редко. Человек, занимающий видное положение в обществе, обычно идет на все, чтобы достать деньги во избежание публичного скандала. Мы знали о ее деятельности, но что касается судебного преследования, он пожал плечами, это сложный вопрос.
А что происходило после того, как ей приходилось списывать безнадежный долг? — спросил Пуаро.
— В этом случае, — медленно произнес Фурнье, — собранная ею информация публиковалась или сообщалась заинтересованному лицу. Последовала короткая пауза.
— Это не приносило ей финансовую выгоду? — спросил Пуаро.
— Нет, — ответил Фурнье, — то есть не приносило непосредственную выгоду,
а косвенную?
— Огромную, — вмешался в разговор Джеб. — Это побуждало других возвращать ей долги.
— Абсолютно точно, — подтвердил Фурнье. Такая мера обладала огромным моральным эффектом.
— Я назвал бы это аморальным эффектом, — сказал Джеб, задумчиво почесывая нос. — Ну что же, мотив убийства представляется вполне очевидным. Возникает вопрос. — Кто получит по наследству ее деньги? Он повернулся к Тибо. — Вы сможете помочь нам выяснить это?
— У нее была дочь, — ответил адвокат. — Она не жила с матерью, и я думаю, что мать видела ее только в младенческом возрасте. Тем не менее, в завещании, составленном много лет назад, мадам Жизель оставляла все, за исключением небольшого наследства, отписанного горничной, своей дочери Ани Марисо. Насколько мне известно, других завещаний она не составляла.
— Велико ли ее состояние? — спросил Пуаро.
Адвокат пожал плечами. По очень приблизительным оценкам, 8-9 миллионов франков. Пуаро присвистнул.
— Боже! — воскликнул Джеб. — Кто мог подумать? Так, секунду. Сколько это будет в фунтах? — Больше 100 тысяч! Вот это да!
— Мадемуазель Ани Марисо станет очень богатой женщиной, — сказал Пуаро.
— Ее не было на борту самолета, — сухо произнес Джеб. И поэтому она не может подозреваться в убийстве своей матери с целью завладения деньгами. Сколько ей лет?
Точно не могу сказать. Лет 25.
Судя по всему, какие-либо свидетельства ее причастности к преступлению отсутствуют. Вернемся к шантажу. Все пассажиры заднего салона самолета отрицали свое знакомство с мадам Жизель. Один из них лжет. Мы должны выяснить, кто это. «Изучение ее личных бумаг могло бы нам в этом помочь, а, Фурнье?»
«Друг мой», — сказал француз, — едва получив по телефону известие из Скотланд-Ярда, я тут же отправился к ней домой. Все бумаги, хранившиеся в ее сейфе, были сожжены».
«Сожжены? Кем? Зачем?»
«Горничная мадам Жизель Элиза являлась ее доверенным лицом. Она имела инструкцию сжечь хранящиеся в сейфе бумаги, если с хозяйкой что-то случится. Код замка она знала».
— Вот так история!
Изумлению Джепа не было предела.
— Видите ли, — сказал Фурнье, — у мадам Жизель был свой моральный кодекс. Она хранила верность тем, кто хранил верность ей. Всегда обещала своим клиентам вести с ними дела честно. Будучи безжалостной, она, тем не менее, была человеком слова.
Джеп безмолвно покачал головой. Некоторое время четверо мужчин молчали, размышляя об этой странной покойнице. Наконец мэтр Тибо поднялся с кресла.
— Я вынужден покинуть вас, джентльмены. У меня назначена встреча. Если вам потребуется какая-то дополнительная информация, которой я располагаю, у вас есть мой адрес.
Обменявшись присутствующими церемонными рукопожатиями, он удалился.